Разговоры о насущном и не очень. Наедине с Александром Яшиным.
Точное московское 17:00. Здравствуйте, дамы и господа. Студия канала Тифлоинфо перемещается из города в город, из часового пояса в часовой пояс, но ведущие преимущественно остаются неизменными, и сегодня вас приветствую я, Александр Яшин. Вы смотрите проект «Наедине». Это эфир, когда мы с вами общаемся, обмениваемся мнениями, взглядами на жизнь, какими-то эмоциями, впечатлениями, настроениями. Сегодня много будет всякого разного. Прежде всего, пожалуйста, напишите, насколько хорошо вы меня слышите, не громко ли вам. Может быть, если вы меня видите, то нормальная ли картинка, или мне стоит куда-то там повернуться, ну, не знаю, там еще что-то такое. В общем, в любом случае, если есть какие-то артефакты, пожалуйста, пишите. Мы сегодня будем говорить о вещах более-менее насущных. Но я, знаете, хочу сказать одну такую вот простейшую, наверное, вещь, которую хочу, чтобы все зрители сегодняшнего эфира усвоили. Я постараюсь минимально говорить о политике, несмотря на то, что темы у нас заявлены очень такие на грани, вот еще чуть-чуть, и будет прям вот все, все умрем, ужас, плохо, война. Вот я постараюсь об этом не говорить. Я постараюсь говорить о том, что нас окружает, что нам нравится, что нам не нравится, что может произойти с нами, что не произойдет, и так далее. Тимофей пишет, что слышно тиховато, но я сейчас чуть-чуть прям попытаюсь прибавить, ну, прям капельку, я не буду громко. Если что, прибавляйте свои гаджеты. Вижу всех, Олега, Юлию, Илью, Алексея, всем привет, всем добрый вечер, я очень рад вас всех здесь наблюдать, и мой компьютер уже отправляется в полет, я не знаю, глушит или не глушит, в общем, мое прекрасное устройство это, но вот если вы прислушаетесь, вы слышите, это он. В общем, микрофон я себе обновил, а вот все остальное не очень. Тимофей благодарит меня за телеграм-канал. Тимофей, спасибо вам. Я рад, что вы отметили пост про мою прабабушку. Мне очень ценно, я очень рад, спасибо. Давайте потихонечку начинать. И я начну с темы, которая вообще не заявлена, но я не могу с нее не начать. Наверное, нашим зрячим зрителям она будет не очень интересна, но я не могу ее пропустить. Дело в том, что лаборатория RageVoice, да, RageVoice Lab, опять, наверное, неправильно назвал, но, в общем, все, кто хотел, те поняли, выпустили голос по мотивам синтезатора речи Дегалла. Если вы этого еще не слышали, сходите на сайт лаборатории, да, и посмотрите. Это очень круто. В каком контексте? У меня с синтезатора речи Николай, да, в какой-то мере началось компьютерное книгочейство. Дело в том, что когда-то аудиокниги были не настолько доступны, их просто было не настолько много. И люди записывали какие-то тексты с помощью специальных программ, которые, вот, собственно говоря, эти тексты преобразовывали в аудио. Ну, а преобразованию помогали синтезаторы речи. Вот как раз Дегалла — это один из синтезаторов, русскоязычный голос Николай, если точнее, это один из синтезаторов, который стал такой приметой времени. То есть очень многие люди говорили, что и продолжают говорить, что это вот самый любимый голос, и что такие времена, и вот, вот это все. А вы, я прошу прощения, вы ностальгируете по технологиям? Вот вам бы хотелось вернуть что-то, чего сейчас уже нет. Потому что я, когда вчера запустил этот самый голос, когда я услышал голос своего фактически юношества, уж не детства, ну, юношества, я понял, что мне его жутко не хватало. И я просто, вот знаете, чтобы лишний раз улыбнуться, оставил его даже в установленных, хотя пользуюсь я совсем другим голосом. Вот вы о чем-то ностальгируете, вспоминаете какие-то устройства, программы, без которых вы сейчас живете, а вот когда-то они составляли большую такую часть вашей жизни, ваших эмоций, ваших настроений, переживаний. Вот как? Есть у вас такое? Позитивные сообщения от Тимофея Игнатова про то, что мы все будем жить. Дай-то Бог. Вижу, Алексей пишет про Николая. Меня, говорит, вернули в 2005 год. Прям восторгнулся Алексей. Всеволод пишет. Голос получился чудесный, вернул меня в детство, когда я еще пользовался купленным Максридером. Вот да, у меня аналогичные были впечатления. Но Максридером я не пользовался, я книжки записывал говорилкой. Но это было прекрасно. Вот честно, я прям, когда это включил, я просто понял, что, господи, вот оно, вот то, чего мне хотелось. Ну, мне правда хотелось, чтобы этот голос был. И я не исключаю, что я что-нибудь им почитаю. С удовольствием. Тимофей спрашивает, где можно скачать голос. Тоже вот ностальгирует по Максридеру немножко, чуть-чуть. Тимофей, а rhvoice.su, кажется, сайт лаборатории, если я все правильно помню. Да? Я же все правильно помню. Вот туда зайдите, я думаю, что там они какой-то пост разместили. Ну, либо посмотрите в Телеграме у Артема. Вот, я думаю, что тоже найдете. Алексей пишет. У меня долгое время Дигало был основным голосом. А его легендарное ударение — это особый шарм. Алексей, да, это было прекрасно. Тимофей вот скучает по голосу Катерина. А я, кстати, никогда этот голос не любил. Мне прям вот не нравился он никогда. Мне казалось, что она такая истеричка. Мне как-то никогда не нравился этот синтезатор. Всеволод хочет вернуть голоса от Луквендо, от LND-4000, и говорит о том, что это вот самые первые голоса, когда он которые он услышал, когда начинал изучать компьютер. Елена пишет. Аська. Вот почему она ностальгирует. Это если не говорить о чисто специализированных. Лена, а ICQ же сейчас реанимировали. И вот мы подползем как раз на этом коньке, потому что ехать он не может. Он может только ползти. Это такая вот лошадушка, как это? Секерочка не сядшеть, лошадочка не вязеть. Вот, поэтому вот мы подползем чуть попозже к Аське. Но вы вообще знаете, что вы можете со своим старым Уином, насколько я понимаю, зайти в новую Аську. И если у вас есть такая ностальгическая ностальгия, вы посмотрите, вдруг там кто-то есть. Потому что я тут зашел в Аську, и я понял, что, оказывается, там есть люди. Тимофей по Максридеру ностальгирует. А мне, кстати, никогда эта программа как-то вот не нравилась. Даже не знаю почему. Наверное, потому что она была странная, какая-то тормознутая. Не знаю. Алексей Викторов пишет, что он счастлив, что он успел. Алексей Аят как счастлив. Алексей Щербаков. Давайте по фамилиям тогда буду называть. Раз-два Алексея. Он говорит, вот нет никакой Катерины и никакой Алены. Видите, сейчас начнется баталия, мне кажется. Ну, это одна история. А вот вторая история. И потом перейдем к насущным темам. Я вам обещаю, мы про них тоже поподробнее поговорим. Я не думаю, что прям мы долго-долго будем сегодня сидеть. Хотя мне хотелось бы, но у меня есть работа, и мне на нее предстоит бежать. Шановные белорусскомовные глядачи. Есть теперь белорусскомовный голос. Сакрамент Людмила. Выпустили его, я так понимаю, авторы портала Тифлокомп, каким-то образом воспользовавшись то ли помощью, то ли базой, то ли консультацией, то ли всем вместе от Сакрамент. Ну, кстати говоря, Сакрамент, насколько мне известно, признаны банкротом, и ничего делать-то они не будут. Новость эта не обошла бы мою радость. Но радость моя не случилась, потому что, ну, откровенно, я не знаю, то ли вот не было у авторов голоса возможность его, ну, каким-то образом поправить, то ли не было у авторов голоса возможности как-то вот повлиять на качество звучания базы, потому что метод синтеза там очень похож на метод синтеза в RH Voice, то ли что-то еще, в общем, там очень много аспектов, в связи с которыми этим голосом пользоваться просто невозможно. Он есть для русского и белорусского, можете пойти на Тифлокомп, почитать новости, там это все есть. Я честно, я понимаю, что, очевидно, надо было реализовывать какую-то задачу, может быть, сделать язык хоть как-то кому-то доступным, может быть, еще что-то, но я не понимаю, почему при том, что набирались бета-тестеры, не удалось... ну, в какой-то божеский вид привести голос. Мне бы, конечно, было бы интересно, если бы мы когда-нибудь об этом голосе поговорили с теми, кто его создавал. Я понимаю, что люди глубоко подпольные, и они вряд ли к нам придут. У нас была попытка позвать того же Никиту Цыковца в эфир, но я также понимаю, что, ну, такие продукты выпускать нельзя. И вот насколько Николай вызывает у меня радость и ностальгию, настолько вот эта вот самая Людмила не вызывает у меня никакого чувства позитивного, потому что я не понимаю, зачем это. То есть кому, почему это надо. То есть нет, я понимаю, кому это надо, я понимаю, почему это сделано, я не понимаю, зачем это так сделано. Очень печально и очень... досадно. Я, как это, горю и грущу. Вот. Мой сведомый белорус внутри, в общем, негодует. Всеволод еще немножко ностальгирует и пишет о том, что хочет Blackstock новый. Ну, Всеволод, вы так не горюйте. Там какие-то, возможно, будут подвижки через некоторое время, потому что одна птица принесла мне на хвосте весть, что что-то там такое разрабатывают. Поэтому, может быть, ну, не совсем то, что вы любите, вы получите, но что-то такое вот будет. Вот Алексей пишет. Я уж лучше буду читать с помощью речевой словаря, чем буду пользоваться вот этим вот голосом для белорусского языка. А Всеволод добавляет. Но, Людмила, это ведь чуть ли не единственный белорусский голос. Ну, формально не единственный. Есть еще белорусский язык в MyMouse, но кто пользуется Джозом? Вот, я таких людей знаю раз-два и все. То есть, все еще кружат вот эти вот прекрасные сведения, что Джоз — это лучшее решение для профессионального сообщества, но я все еще с ним, с этим утверждением не согласен. Лена пишет, что со скринридерами стала работать всего лишь с 2014 года, и пока ей не почему ностальгировать. Ну, может быть, это и к лучшему. Павел спрашивает, можно ли взять базу и сделать на основе голос для RH Voice. Базы недостаточно. Нужен еще языковой модуль. И я не думаю, что он построен у них по такому же принципу, как модули для RH Voice. Но это надо уточнять, просить исходный код. Я не уверен, что это кто-то даст. В общем, надо очень большую работу здесь провести. Но спасибо, Павел, за такую наводку. Может быть, я и напишу. Потому что вообще мне интересно. Я считаю, что, ну, диктора найти, который начитает белорусскоязычную базу, вообще не проблема. Проблема здесь именно вот в том, чтобы это все правильно произносилось. А Алексей Щербаков ностальгирует по вещательной программе SM Broadcaster 436. Алексей, так она же работает. Поставь и не ностальгируй. Алексей пишет, что у него есть самый первый Blackstock, который продавался в России PTP1. И если заменить аккумулятор, то можно будет жить с ним. Ну вот, я знаю, кстати, людей, которые очень любят Blackstock и не любят Victor Reader Stream. И знаю людей, которые наоборот, вот, любят одно, соответственно, стрим, но не любят Blackstock. Ну ладно, закончим с тифлотехникой, ностальгией и всем вот этим, и поговорим, наконец, о чем-то более актуальном. Вот. Тифлотехника, она и в тифлостриме поживет.
Разговоры о насущном и не очень. Наедине с Александром Яшиным.
Честно, я очень не хотел вот про это, про все говорить, но мне мои знакомые постоянно пишут и задают вопросы. Вот ты знаешь, такая ситуация очень неприятная, некрасивая, вот это все началось, как бы мы к этому ни относились, но ведь это кризис, и вот как жить, и что делать, и что покупать, что не покупать. Вот мы не знаем, мы идем в магазин, вот мы видим эти цены, там одни, тут другие. Я выскажу свое мнение, вы можете поспорить, согласиться, может быть, принять к сведению. Я много чего читал на эту тему, смотрел на то, что было с другими рынками, смотрел, сравнивал разные кризисы, и, знаете, с такой аналитикой, наверное, выступлю в какой-то мере по поводу покупки, слэш, не покупки гаджетов в настоящее время, да, вот что покупать, что не покупать. У меня очень многие знакомые побежали в магазин и буквально вот ринулись на бытовую технику, на мебель, на что-то еще. И с тем, что вот, как сказать, вот оно скоро пропадет, и как же мы будем без этого? Я никуда не побежал. Единственное, что я себе купил, это микрофон Blue Yeti, который вы, собственно говоря, сейчас слышите. Если интересно, я поподробнее расскажу, тоже вот напишите в чат, мы потом в конце эфира его обсудим, если не забуду. Но это было единственное вложение, я понимал, что это редкий гаджет, и что его может, ну, действительно не быть потом. Потому что устройство, несмотря на свои хорошие очень характеристики, несмотря на то, что действительно очень качественно собрано, очень хорошо работает и так далее, оно специфическое. Оно глубоко такое вот, ну, скажем так, узкопрофессиональное. И я для себя, почитав неглупых людей, выявил какой-то такой... Ну, принцип. Правда, я еще до этого поговорил со своими знакомыми, которые работают там в ритейле, еще где-то, чтобы подтвердить или опровергнуть. И вот принцип заключается в том, что если вы давно хотели, вот думали купить какой-то девайс, который вам очень нужен, и у вас неожиданно сейчас есть какая-то свободная денежка, а вы все откладывали и откладывали покупку, а девайс редкий и в связи с санкциями может потом пропасть, то пойдите и купите, потому что, ну, потом его может не быть. Если это просто какой-то смартфон или еще что-то такое, и у вас нет серьезной надобности этот смартфон заменить, ну, раздумайте над тем, стоит ли вам сейчас бежать куда-то вперед. Если это какая-то бытовая техника, и опять у вас есть потребность ее поменять, и вы хотите определенные фирмы, и фирмы какой-нибудь европейской такой, серьезной, с такой какой-то репутацией, там вы не хотите покупать потом что-то китайское или еще какое-то, хотя, ну, как бы, что мы будем говорить, там, про сборку и про прочее, понятно, где это все равно все собирается, но вы хотите купить бренд. Ну, вот, может быть, тоже есть смысл пойти и сейчас купить, потому что я общался недавно со своим знакомым, он работает в сфере звукового оборудования, и он говорит, что склады постепенно пустеют. Еще общался с девушкой, которая работает с крупной бытовой техникой, она мне тоже сказала, что, в принципе, если вы не позаботитесь сейчас, и ввоза потом вдруг не будет, то есть вероятность, что вы найдете то, что вам нужно, потому что, ну, скажем так, рынок все равно как-то будет работать просто не так, как обычно. Но цену вы увидите совсем другую. И вот стоит подумать на тему того, насколько вам самим это, ну вот, понравится, да, то, что вы увидите. Потому что доллар скачет как безумный, у него просто, как это, так оно еще не скакало. Поэтому вот стоит задуматься. И задумываясь об этом, конечно, стоит еще учитывать такой вот фактор, как срок износа. То есть я понимаю, что если я хорошо обращаюсь, грубо говоря, со звуковым оборудованием, оно, скорее всего, прослужит мне довольно долго. Но я исходно покупаю хорошее звуковое оборудование, и я понимаю, что оно, ну, делалось для того, чтобы его эксплуатировать, для того, чтобы долго жить. Там, покупая хорошую бытовую технику, я тоже это понимаю. Покупая смартфон, я сразу говорю себе, дружище, этот смартфон у тебя на 4 года. Ну, на 5. Потому что потом перестанут выходить обновления, что-нибудь перестанет работать, что-нибудь появится, что-нибудь уберется, что-нибудь произойдет, еще что-то такое. Ну, то есть ты же понимаешь, что это ненадолго. Ну, 4 года, на самом деле, это не так много. Это кажется, что это много, а это не так много. И здесь возникает закономерный такой вопрос. Что купить? И вот я, опять же, ну, своим таким скромным, может быть, багажом знаний оперируя, хочу сказать, что обратите внимание на те девайсы, у которых долгий срок обновления. Да, это девайсы, у которых заявлена вот эта вот официальная поддержка от Google, да, это все относительно новые девайсы Apple, и постарайтесь сделать так, чтобы действительно у вас лучше бы был флагман, если у вас есть такая возможность, потому что не все могут это, естественно, себе позволить, но чтобы был относительно новый какой-то вот такой девайс, чтобы он прослужил вам чуточку подольше, чтобы компания интересовалась им чуточку подольше, чтобы вы потом не остались у разбитого корыта без возможности купить гаджет, потому что гаджет очень дорогой. Ну, то есть, мало ли что будет через 5 лет. Может быть, у нас уже никого и не будет при самых таких грустных прогнозах. Но если мы обеспечиваем как-то свою жизнь вот в условиях того, что происходит, надо об этом подумать. Елена пишет, если пропадет, зачем покупать технику впрок? Устройства очень быстро обесцениваются. Да, вот о чем я говорил, что если это какой-то гаджет, не знаю, планшет, смартфон, в меньшей мере ноутбук, то, конечно, если у вас все работает, может быть, и стоит повременить. Но если вы видите, что у вас все дышит на ладан и долго-долго откладывали покупку, а средства у вас есть, лучше взглянуть. Все вот со мной соглашаются. Тимофей радуется, что ему ничего не надо покупать. И это прекрасно на самом деле. Когда так, я единственное, что еще капельку добавлю, скажу о том, что сейчас очень много так называемых распродаж. На Озоне, еще где-то. И вот попробуйте последить за тем, что происходит. Возможно, ваши устройства, о которых вы мечтали, которые вы хотели, они сейчас упали где-то в цене. Не намного, но упали. Поглядите на маркетплейсы, может быть, вы что-то вот ухватите. Потому что, ну, многое такое особенно редкое, оно сейчас реализуется с хорошей такой скидкой. Потому что надо распродать. Потому что потом неизвестно, как продавать кому чего, а сейчас как бы вот продают. И еще такой момент, вот что я бы копил впрок, и что реально стоит, может быть, обдумать в контексте покупки, это тифлотехника. Особенно трости, я считаю, особенно, может быть, какие-то, не знаю, там, градусники, еще что-то такое, но трость прям я бы вот рекомендовал приобрести. Не одну, желательно, если есть такая опция, такая возможность, потому что это вещь, которой мы пользуемся каждый день, если мы активны. И это вещь, которая, ну, ломается, в общем-то, периодически. И ровно так же расходники к тростям, наконечники, еще что-то такое. Пока есть какая-то такая возможность где-то это все достать и пользоваться все-таки чем-то приличным, а не отечественным, потому что в России трости, к сожалению, делать практически не умеют, то вот озаботьтесь этим, потому что в Европе очень серьезно выросли цены на чешские трости. Я смотрю по польским магазинам, по британским магазинам, собственно, у Сваровски смотрю в Чехии, да, и я вижу, что там евро на 15, на 20 они подросли. И то есть, если у них там подросло, то вы прекрасно понимаете, что пока оно сюда доедет, оно еще подрастет. А если учесть, что потом процесс экспорта этого всего вообще неизвестно, будет ли возможен, если ничего не изменится, и если вот мы также будем сидеть за этим таким полужелезным занавесом, и когда наши научатся и научатся ли делать что-то вот такого же уровня и такого же качества, ну, если вы любите чешские, допустим, трости или канадские, вот вопрос. Поэтому вот об этом я бы чрезвычайно бы подумал. Елена очень радуется наличию трости. Даже не одной. Елена, вы, как это, на коньке удачи. Тимофей спрашивает про мой пессимизм. Тимофей, я здраво смотрю на вещи. Не хочу вас обижать, но я здраво, по-моему, смотрю на вещи. Вы посмотрите, что происходит вокруг. да, и что-то я пока не вижу, чтобы с нами все хотели торговать. Именно поэтому я это и говорю. И уж лучше я вам это честно скажу сейчас и предупрежу сейчас, чем вы, ну, может быть, вам это в какой-то мере не грозит, но чем кто-то из тех, кто потом, грубо говоря, вздохнет и поймет, что как же так, да, вздохнет поздно. Валентина вот радуется и соглашается, потому что ей удалось купить пылесос. Мечтали вот они и купили. И купили по более низкой цене. Ну вот они, как это, магические моменты распродаж. Алексей Щербаков информирует о том, что, например, перестали поставлять колеса для колясок, а с ними, в общем, ну, могут быть большие, серьезные проблемы. Я, опять же, понимаю, что это вот тот случай, когда мы много сделать не можем, но это повод как-то вот, может быть, придумывать, как выкарабкиваться, да, может быть, кто-то, я не исключаю, что кто-то потом построит целый бизнес на вывозе вот этого вот всего, если действительно все продолжится по тому сценарию, который мы видим. Но это вот такая первая вещь, о которой я хотел бы поговорить в контексте гаджетов, да, подводя итог еще раз, если у вас задача иметь какой-то специальный гаджет, если вы хотите что-то необычное, если вы о чем-то мечтали, то лучше вот сейчас. Это очень важно, потому что чего там будет потом, кто ж его знает. Переходим к следующей теме.
Разговоры о насущном и не очень. Наедине с Александром Яшиным.
В СМИ и разных таких других местах мелькает фраза: айфоны перестанут работать, андроиды перестанут работать, все перестанет работать, все умрет, не пользуйтесь ничем, ой-ой-ой, за вами можно следить, вот все, в общем, все будет плохо. И мне на самом деле несколько весьма здравомыслящих людей написали несколько дней назад и вот в течение последующих дней, что слушай, ты выключи у своего айфона, значит, геолокацию, поменяй регион, поменяй то, поменяй это, вот у людей они не работают. Потом, правда, выяснялось, что один человек куда-то его там уронил, другой чего-то куда-то нажал, третий еще что-то. И я стал копать на эту тему, собственно говоря, связался на эту тему с техподдержкой Apple, много чего почитал, и вот тоже пришел к вам с такой, как это, благой вестью отчасти, что отключить ваш девайс, даже если вы измените свой регион на Суринам, как-то его заблокировать, как-то что-то на нем поменять, Apple в любом случае сможет. Так же, как и ваш производитель телефона, если он, допустим, у вас на Android. Как это происходит? Ну, в любом случае вы имеете доступ к учетной записи, в любом случае ваш телефон постоянно проверяет какие-то определенные данные на серверах производителя, начиная от поиска обновлений, заканчивая в каких-то случаях запросами погоды, может быть, какими-то статистическими данными и прочим, прочим, прочим. Там очень большой пул. Если хотите, погуглите, почитайте, что наши гаджеты, в принципе, отправляют и куда. На самом деле, увидите очень интересную статистику. Можно почитать, там, что собирает Google, что собирает Apple. И это причем не паранойя, это действительно собирается, оно действительно есть. Ну, просто кто как к этому относится. Поэтому действительно дистанционно есть возможность, допустим, найти ваш девайс у производителя. И есть возможность каким-то образом ограничить к нему доступ. Но решением из разряда «давайте выключим обновление программного обеспечения» или «давайте там выключим, не знаю, что там мне еще советовали, Touch ID, что-то еще там мне советовали выключить», это не решается. Если вы очень боитесь, то у вас один выход – просто выключить интернет. То есть максимально выключить все вот что связано с интернетом, да, мобильное подключение, Wi-Fi подключение, и только в этом случае ваш прекрасный девайс теоретически не будет возможности ограничить. Но пока вообще впадать в какую-то панику, уныние, трэш и переживания не стоит, потому что, ну, еще не наступили такие времена. То есть вы, пожалуйста, будьте терпеливы и внимательны ко всем таким текстам, которые вам приходят. Обычно они очень странны. То есть как обычно это все выглядит? Вам в WhatsApp пишут, что вот с завтрашнего дня в силу входит какой-нибудь закон. Или с завтрашнего дня все айфоны будут заблокированы. А чтобы этого не было, сделайте то-то и это. С одной стороны, ну, можно поверить, да? С другой стороны, верить не надо. Потому что, ну, как вам объяснить? Конечно, естественно, могут что-то сделать. Ну, никто от этого не застрахован. Но, как правило, если даже что-то такое происходит, оно сначала касается каких-то более широких сфер жизни, чем сотовая связь. И поверьте, если там это будет ограничено, в частности, там, доступ iPhone к серверам Apple, вы не сможете об этом получить информацию из WhatsApp-чата с бабой Глашей. Ну вот, честное слово. Я думаю, что Apple все-таки не настолько плохая, скажем так, контора, и они, скорее всего, пользователей уведомят, что в связи с тем-то и тем-то вот доступ к устройствам вам ограничен. Больше вы не можете этим устройством пользоваться. То есть, в любом случае, вы будете как-то проинформированы, что такого-то числа все, конец, финал. Вы не встанете с утра и не включите свой телефон, а он не работает. Это не так, как эта вот меня история позабавила и одновременно удручила. Я увидел тут прекрасный текст, где рассказывали о том, что, значит, жили-были люди, вживили себе бионические глаза, ну, протезы, да, и тут компания, которая поддерживала эти самые бионические протезы, сказала такая: чуваки, все, не будет протезов, до свидули, мы уходим, поддерживать вас никто не будет, и вот это все. Но телефон, извините, не бионический протез. Не работает iPhone, куда мы денемся, перейдем на Android. Не работает Android, никто никуда не денется, перейдут на iOS. Не работает там, не знаю, что-нибудь еще, но всегда будет какая-то альтернатива. Вопрос только в том, насколько это будет сообразно, адекватно и трудоспособно. Но я еще раз к чему призываю, да, не ведитесь на фейковые сообщения из разряда, а вот кто-то мне сказал, что там чего-то будет не работать, потому-то и потому-то, поэтому надо выключить, ну, я там, не знаю, геолокацию. Ну, во-первых, геолокация до конца все равно не выключается, как правило, а во-вторых, вы должны каждое такое сообщение проверять. Если это действительно какая-то широкая новость, которая действительно из каких-то инсайдерских источников проникла куда-то, поверьте, сайты типа того же Android Insider, Apple Insider, Mobile Review, еще каких-то таких, тех, кому вы доверяете, да, они об этом напишут. И аргумент «баба Глаша мне написала, а Mobile Review об этом еще ничего не значит», ну, понимаете, да, рассыпается, потому что кто такая баба Глаша, которая переслала вам сообщение, которое получила еще из 59-х рук, и, собственно, кто такие журналисты, которые за этим постоянно следят. То есть, ну, я рекомендую вот на это не обращать внимания. И я, собственно говоря, почему вообще это все завел? По одной простой причине, что мне за эти дни такого пришло просто вагон и маленькая тележка. Нас смотрят разные люди, которые, может быть, где-то не настолько технически грамотные и не настолько что-то могут знать. Я, опять же, никого не хочу там как-то унизить или обидеть, но просто я хочу предупредить, что не надо вестись на подобную ерунду. Павел пишет про трости, что вот, возможно, трости как-то будут закупать через Казахстан. Возможно, вообще говорят о Казахстане как о неком таком товарном туннеле для России. Возможно, вполне. Ну, Тимофей нам рассказывает про парк своих устройств. Спасибо, Тимофей. Жили без этого. Плохо. Алексей пишет, что читал о том, что у Apple есть техническая возможность. Да. И техподдержка мне это подтвердила, что действительно, да, такая опция есть. Есть возможность проконтролировать телефон, есть возможность его выключить. У любого производителя, в принципе, она такая есть. Потому что телефон все равно к серверам обращается. Не хотите этого, выключайте интернет. Павел пишет. Работать не перестанет, но если кредитки отключат от Свифта, то вы не сможете покупать приложение в App Store. Или... в гугловском магазине и платить за подписки. Да, вот об этом мы сейчас поговорим в следующей части. Я прям обращу на это внимание и расскажу, как из этой ситуации выходит где-то в других регионах. Я вот тоже подтвержу сообщение Елены. Она очень рекомендует проверять любую информацию, но я об этом уже, собственно, сказал. Здесь в чате дальше пошли разговоры о том, что альтернатива будет, но будет ли она доступна. Но знаете, здесь аспект такой, что мы же заинтересованы, да, если мы заинтересованы, то значит мы будем как-то этого добиваться. Ну, объективно, у нас нет другого выхода, потому что, как мы видим по ситуации, которая складывается везде, и она складывается так уже битых 30 лет, пока ты ни о чем не кричишь, пока ты не говоришь, что, слушайте, ребята, это недоступно, это неудобно, мне не нравится, как это работает, потому что я незрячий, и мне, ну, тяжело, да, с этим работать. Ничего не происходит. Это от установки светофора где-нибудь, да, где его нет, озвученного, до реализации доступности в приложении. И тут только вопрос, захотят ли слушать. Это вот ключевой, самый ключевой вопрос. Вот. А все остальное, ну, как бы тут уже в наших только руках, как оно будет. Алексей пишет, что девайсы можно проконтролировать по серийному номеру. Алексей говорит, что заставочки не было. Алексей, ну, не было, значит, жалко. Вообще она должна была быть. Алексей Щербаков пишет о том, что уже начались оплаты с Netflix и Spotify. И вот Плавда отсылает меня в сторону следующей темы. Ну-ка, а сейчас будет заставочка.
Разговоры о насущном и не очень. Наедине с Александром Яшиным.
Даже если заставочки не было, то вы... опять слышите мой голос. Так что я не думаю, что вы очень уж горевали эти 5 секунд, пока его не слышали. Я сразу вот, видя сообщение про то, что будет альтернатива, что уже какие-то альтернативные истории есть, что вот неизвестно, будет ли это доступно, вспоминаю иранский сценарий. Да, эта вот фраза, она тоже сейчас мелькает, везде про нее говорят, все говорят, что вот иранский сценарий, как это, мы такого не видели, мы такого не знаем, почему это, да, и как это работает. А дело в том, что с 2005 года в Иране, ну, в связи с тем, что тоже страна окружена санкциями и прочими всякими аспектами, начали разрабатывать местный интернет, да? То есть создание интернета, оно подразумевает то, что вы делаете максимально большое количество сервисов, ориентируемых на какую-то определенную аудиторию. Ну, в данном случае на аудиторию целой страны. Северная Корея пошла по пути «создадим кучу сайтов, прославляющих партию», а в Иране люди все-таки были капельку... скажем так, более трендово настроены и решили, что помимо сайтов с государственной какой-то идеологией и прочим, надо же, конечно же, что-то делать еще. И поэтому сейчас в Иране существует большой пул сервисов, аналоги YouTube, аналоги Google, аналоги Facebook, аналоги, я не знаю, там, Uber, аналоги всего прочего. Кстати, Uber сегодня заявил, что у Яндекса есть неделя, чтобы отказаться от Uber, так что если кто-то ездил Uber Russia, то есть вероятность, что больше вы им ездить не будете и экономить на поездках не будете тоже. Вот это маленькая такая вам тоже встрясочка. Так вот, дело в том, что этот сценарий, он реализовывался, ну, на протяжении, сами посчитайте, скольки лет. Если сейчас случится то же самое, то, в принципе, Россия к этому сценарию, ну, можно сказать, что готова. Я не могу сказать, что у нас, например, большой пакет приложений, которыми реально пользуются люди, потому что, ну, объективно, да, кто-то сидит, допустим, в ВК, ну, других, допустим, аналогов нормальных, да, социальным сетям у нас нет, а там еще каких-то вещей у нас нет, но есть пул приложений от Яндекса, который решает многие-многие задачи, есть пул приложений от ВК, который тоже какие-то задачи решает, и есть локальные какие-то приложения, которые сейчас никто не замечает, но если по факту условный Zoom откажется работать в России, ну, куда кто денется? Конечно, все будут тестировать что-то еще. И приложения будут вынуждены качественно расти и качественно изменяться. Плохо это или хорошо? Ну, хорошо это с позиции патриотической, да, то есть очень хорошо, что отечественный IT-рынок будет куда-то стремиться, что-то там будет происходить, потому что будет запрос. Если у нас наступит только интернет и будет все заблокировано, и здравствуй VPN, да, то вот это прям неплохо, да, потому что техника куда-то, ну, техника создания, я имею в виду, приложений, ресурсов, да, она куда-то пойдет дальше. Плохо это в том контексте, что какими бы прекрасными ни были какие-то ресурсы, приложения, они нас, ну, грубо говоря, не удовлетворят как людей, желающих знать больше. Потому что, естественно, что приложения, особенно государственных каких-то ресурсов, их довольно легко контролировать. То есть там все очень просто просматривать, просто блокировать что-то неугодное. Зарубежными какими-то реалиями сделать это сложнее. Но самое, что для нас-то как раз неприятное, это аспект доступности. И вот здесь мы снова смотрим на игроков рынка, и мы видим, что процент доступных зарубежных приложений куда выше, чем процент доступных отечественных. Да, ситуация меняется, да, мы видим Яндекс, который куда-то там растет, у него что-то происходит, и даже нормально происходит каким-то образом. Но вот, однако же, это все очень, очень медленно, ну, как минимум, это раз, и два, это очень неэффективно зачастую. То есть где-то ты видишь какой-то большой прорыв, но ты смотришь на сервис, который, казалось бы, должен в этой упряжке ехать, да, то есть, ну, например, там Яндекс.Такси и Яндекс.Еда, да, это один Яндекс.Гоу. Мы видим доступный полностью Яндекс.Гоу, удобный, хороший, прекрасный, но мы видим недоступную Яндекс.Еду. Да, у нас нету Глова, у нас там нету еще каких-то там Болта, там Uber Eats, каких-то зарубежных приложений для заказа еды. То есть у нас здесь как-то все безальтернативно было. Но мы понимаем, что вот оно, скорее всего, долгое время так и будет не шевелиться. И здесь просто придется, ну, понимать, что рынок будет уже, и у пользователя, у основной массы пользователей будет очень много проблем. И если вы преподаете тифлоинформатику, если вы преподаете что-то еще, я бы советовал начинать знакомиться с приложениями, например, там, для офисной работы, да, что такое мой офис, допустим. По-моему, он не очень-то доступен. Там с приложениями для каких-то других операций, с приложениями для конференций, с приложениями для работы с тем, с чем вы привыкли работать с помощью зарубежных сервисов. Где-то все хорошо решено, а где-то нет. И хорошо, если вы будете знать альтернативу, если у вас будет возможность, ну, грубо говоря, выбрать вот из этой альтернативы, да, ответить себе на вопрос, так, опачки, если это все закончится, то я что буду делать? Куда я перекину свои рабочие проекты, свою рабочую деятельность, что я могу где реализовать? Просто поищите. Выявите для себя пул задач, которыми вы пользуетесь. Посмотрите, все ли приложения, которыми вы пользуетесь, отечественные. Если они не все отечественные, то значит стоит задуматься. Алексей пишет. Сообщество Spotify пишет о том, что тем, у кого проблемы с оплатой, помогут подарочные карты. Ну вот, если у кого-то есть проблемы со Spotify, и кто-то не понимает, как там платить, почитайте, благо, видите, информация уже есть. Тимофей тут вот лозунгами прям кидается. Да у нас никогда такого не будет. Когда-то говорили, что и военной операции не будет, Тимофей. Я думаю, что я достаточно аргументирован, да, вам сейчас сказал? Когда-то говорили, что вот этого не будет. Оно есть? Никто не отменяет. Вспомните, как блокировался Телеграм, там еще что-то. Да, не до конца, но это все очень быстро развивается. При должной надобности это все очень быстро решается. Поэтому не надо думать, что если этого не было, то этого и не будет. Павел пишет, Россия идет по тому же пути с собственными экосистемами. Вот я к этому и вел, что у нас есть пул экосистем. Это неудивительно, что он есть, потому что страна большая, запросов много, население надо как-то охватывать, естественно, надо продавать свои услуги, и гиганты делают все, что могут, чтобы это все дело продавать, реализовывать, какие-то амбиции свои подпитывать. Ну, понятно, что это, естественно, это так и есть, это так и будет. Просто в текущей ситуации, и, кстати, в текущей экономической тоже, потому что, извините, доллар растет, и цены подписок зарубежных, они будут расти, ну, активнее, больше, да и платить за них не получится. То есть, если действительно все будет так со SWIFT, как оно планируется быть, и как оно уже отчасти есть, то вы просто не сможете оплатить свой YouTube премиум. Нравится вам или не нравится, ну, как бы вот не будет у вас такой опции. И придется, знаете ли, обратить свой взор к Рутьюбу, там, к еще чему-то, просто потому что, ну, вот, или так, или никак. Нет, ну, есть, конечно, альтернативно мыслящие люди, которые там, значит, пользуются нелегальными какими-то способами доступа. Это все очень прекрасно и хорошо, но мы-то об этом сейчас не говорим. Это я просто предвосхищаю сообщение от кого-нибудь, который обязательно наступит в чате, что «Да вы чё, да мы тут сейчас все, короче, починим». Тимофей пишет, в Крыму так уже много лет живут, 8 лет, да, и никто не умер. Ну, Тимофей, знаете, можно вообще без всего жить. Но ситуация в том, что Россия все-таки имела определенные вещи. И русские люди имели определенные вещи. И не хочется эти вещи терять, понимаете, в чем дело? Поэтому, может быть, лучше какие-то способы использования каких-то вещей или альтернативы каким-то вещам зарубежным найти. И вот именно ради этого был весь мой вот этот монолог. Тимофей пишет, если припечет, то у нас возьмутся за доступность. Тимофей, не возьмутся у нас за доступность по одной простой, очень важной причине. Если вы не знаете, я вам напомню, что у нас, конечно, есть ГОСТ, но кто ему следует? И кто следует ему правильно? Пока это законодательно очень сильно, активно не закреплено и не пролоббировано, ничего не будет. Поэтому, ну, вот вы сейчас сами подумайте и сделайте вывод. Павел пишет. Есть вероятность, что российскому госсектору придется переходить на отечественные операционки на базе Linux. В принципе, такие тесты уже были. С Linux не так страшно, как... Казалось бы, хотя честно, вот у меня Linux никаких нежных чувств не вызывает. То есть я бы не хотел переходить на Linux. Я работаю в госсфере, мне не хочется. Вот, честное абсолютно слово. Потому что мне комфортно работать там, где комфортно. И вот это опять вопрос нашей позиции. Мы привыкаем к тому, что у нас есть и такие, ну, у нас же это есть. Мы же крутые, мы тут вот живем, вы чё? Ну, давайте тогда, я не знаю, в поле вон. Плуг, саха, чё, поехали, очень круто, очень удобно жить. А чё вы переживаете, не нравится вам плуг, саха? Ну, да вас же вот пахали, и ничего, нормально, и жили, и хлебушек сами пекли, и всё. А чё это вы? А, в магазин хотите за хлебом? А чё это вы хотите в магазин? Ну, то есть, это, конечно, я утрирую, но суть-то одна, та же самая. Это комфорт и удобство жизни, к которым люди, привыкли. Алексей пишет, иранский сценарий – это мечта вполне реализуемая. Она мечта консерваторов. Другое дело, у Ирана есть идея, ради которой надо защищать рынок. Ну вот мы не будем ударяться в политику, но я читал этот комментарий только ради того, чтобы вы, ну, немножко тоже сравнили какие-то вещи. То есть рынок, он ограничен не только в России, и можно уже смело говорить о том, что он ограничен, но вот есть ли у нас идея, ради которой защищать рынок? Вот вопрос давайте зададим себе. Алексей пишет о доступности Рутюб, что с доступностью Рутюб все плохо. Ну, тут, в общем, еще про Крым и Украину много всякого. Я не буду это читать. У меня есть своя альтернативная точка зрения. Я не буду ее здесь транслировать, потому что нас могут смотреть люди, которым, ну, скажем так, не совсем это может быть, ну, актуально, давайте я так скажу. Потому что я исходно в самом начале эфира сказал, что давайте мы не будем здесь рассматривать, как правильно, как кто живет или как кто не живет. Я говорю лишь о тенденциях, которые имеют место. Еще немножко вам расскажу, ну так вот, в рамках каких-то вещей по поводу еще Ирана, два слова, в контексте доступности. У них тоже есть определенные средства доступности, и если вы помните, то один из популярнейших клиентов, BlindGram тот же, и еще некоторые клиенты для Telegram дорабатывались и разрабатывались в какой-то мере, в некоторых случаях даже, именно там. Потому что у людей был запрос. И вот возможен такой сценарий, который я пока вижу наиболее адекватным, что благодаря каким-то возможностям accessibility в операционных системах, типа Android в основном, либо благодаря каким-то возможностям для компьютеров, да, на базе Windows, не на базе Windows, это вопрос уже другой, возможно, будут разрабатываться какие-то оболочки, накладки, потому что у них есть несколько приложений, которые, я прям читал про это, лазил по форумам, по дискуссионным листам, смотрел, что люди пишут, и у них есть там несколько так называемых накладок, которые улучшают доступность определенных видов интерфейсов, либо определенных программных продуктов. То есть сам программный продукт недоступен, но если его скачать с определенной оглядкой, да, установив определенную накладку, то вы сможете этим продуктом пользоваться. Возможно, у нас будет такой сценарий, если государство, например, ну, не захочет. Да, то есть если у него не будет задачи реализовывать доступность. А пока мы про доступность, ну, не будем, скажем так, об этом говорить. В общем, неизвестно, что там будет с этой самой доступностью. Давайте, наверное, завершим на какой-нибудь хорошей ноте. Я так кратенько скажу, что на календаре-то как-никак масленица. И хорошо бы вообще-то ее отметить. И если вы еще не пекли блины, то пора бы их таки испечь. Потому что когда, как не теперь. Вот. А еще хорошо бы подумать о том, что у нас помимо, ну, каких-то духовных скреп, да, которые нам предлагают, есть еще традиционная такая культура, знаете ли. Вот. И ситуация в том, что я вот сейчас стал смотреть на то, где происходят действия, да, боевые, и стал понимать, что есть вероятность, что вот кто-то из старшего поколения эти боевые действия, ну, не переживет, да. И я для себя понял такую простую вещь, что вне зависимости от того, как мы будем с вами жить, что будет с нами происходить, какой у нас будет интернет по иранскому или не иранскому сценарию, нам очень важно сейчас вспомнить о тех, кто старше нас, да, и записать какие-то их воспоминания, какие-то их эмоции. Не обязательно это может быть фольклор. Я вот, например, понимаю, что я упустил время, когда была жива моя прабабушка. Ей тяжело пришлось в жизни, она прожила долгую жизнь, и она, в общем-то, много мне рассказывала, и благодаря, собственно говоря, ей я занимаюсь фольклором, традиционной культурой, и я понимаю, что я упустил, что, ну и технической возможности тогда, правда, не было, но что я просто не успел записать человека. И вот, наверное, чуть-чуть подходя к концу этой передачи, да, я хочу вас попросить обязательно записать тех, кто рядом с вами. Поспрашивать их просто, чтобы они вам порассказывали, как они жили, где они работали, во что они играли в детстве, что любили, что носили, какие танцы танцевали, как познакомились со своими мужьями или женами, где они проводили свободное время, что они любили, не знаю, может быть, что вот для них считалось лакомством, может быть, каким-то. Куда они ездили, где они были, что они видели. Я понимаю сейчас, вот, побывав в последней своей экспедиции, в недавней абсолютно, я понимаю, что этого так не хватает, просто вот не хватает воспоминаний простых людей. С их голосами. Еще, что ценно, происходит ведь изменения в языке, всякие разные, да, хорошие, плохие. Язык — живой организм, я люблю это говорить, повторять. Вот он трансформируется, и через 30-40 лет язык будет совсем другим. Его смогут понимать люди, естественно, все это, но какие-то аспекты вы будете не понимать. И вот ваши родители, ваши дедушки, ваши бабушки, они говорят на языке, который люди через 30-40 лет воспроизвести в полной мере не смогут. И вот как память о том, что были такие люди, говорили такие слова и верили вот в такое и в другое, да, любили то и это, вот такие записи важны. Я прям вот в связи с текущими событиями осознал просто огромную надобность в этом во всем. Потому что это, ну, невероятно важная вещь. Я, наверное, буду завершать этот эфир, потому что я мог бы еще много и долго говорить и о ситуации на разных территориях, и о том, как кто кого поддерживает, как надо кого поддерживать, и что любые боевые действия, как ты их ни называй, это плохо. И что куда ни приходи, с какими целями, если это не согласовано, это тоже плохо. И много чего плохо, и много чего хорошо. Но я считаю, что каждый из наших слушателей достаточно разумен, чтобы сделать свои выводы и решить это все самостоятельно. Поэтому я еще раз призываю, берегите своих близких. Если есть возможность, записывайте их воспоминания, потому что потом можно не успеть. Жизнь быстротечна. Берегите друг друга, цените каждую минуту. И просто сохраняйте рассудок. В это довольно непростое время. А мы на канале Тифлоинфо будем как-то способствовать, чтобы вам было, ну, как минимум, хоть капельку интересно. И не настолько сложно жить, насколько это было бы. Ну, пафосно скажу, без нас. Всем большое спасибо. Берегите себя. Счастливо.
Разговоры о насущном и не очень. Наедине с Александром Яшиным.